Кетти шагал рядом с ними, бледный от ярости, стискивая ручки сумочки. Дело вовсе не в том, что Стэнли стремился придать делу максимальную огласку. Он просто снова бросает вызов ее авторитету. И на этот раз дело куда серьезнее, чем прежде. Это был ее план, она все продумала и рассчитала, а он намеренно поступил ей наперекор. Нужно что-то предпринять, причем немедленно. Рано или поздно он их всех погубит. В театре «Метрополитен» звенел звонок, и остатки публики втягивались в двери театра. Китти, Стэнли, Фред, не замедляя шага, присоединились к ним и через несколько секунд оказались на своих местах в партере. Оркестр уже разыгрывался перед началом акта. На сцене поднимали противопожарный занавес. Китти, все еще дрожа от ярости, поставила сумочку себе под ноги. Стэнли повернул голову и усмехнулся. «Можешь мне поверить», — шепнул он. — Теперь мы точно попадем на первые полосы газет. Завтра утром мы станем главной из новостей. Симпкин. В полумиле к северу от темных вод Темзы торговцы всего мира ежедневно собирались в районе Сити, чтобы заключать сделки, покупать и продавать. Повсюду, насколько хватал глаз, тянулись ряды прилавков, жмущихся под карнизами старинных домов. Точно цыплята под крылом у наседки. Богатству и роскоши не было конца. Золото из Южной Африки, самородки с Урала, полинезийский жемчуг, россыпи балтийского янтаря, разноцветные драгоценные камни, радужные шелка из Азии и тысячи иных чудес. Однако ценнее всего были магические артефакты, награбленные в древних империях и привезенные в Лондон на продажу. В сердце Сити, на перекрестке Корнхилл и Поуэлл-стрит, в уши так и лезли крики навязчивых торговцев. Сюда, в центр Сити, допускались лишь волшебники, и вход на ярмарку охраняли полицейские в серых формах. Все прилавки были завалены товарами, претендовавшими на уникальность. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы обнаружить тут зачарованные флейты и лиры из Греции, урны с погребальной землей из царских гробниц Ура и Немрода, хрупкие золотые вещицы из Ташкента, Самарканда и иных городов Великого Шелкового Пути, племенные тотемы из Северной Америки, полинезийские маски и статуи, странные черепа с кристаллами, вделанными в рот, каменные кинжалы, запятнанные кровью множества жертвоприношений, добытые в разрушенных храмах Теночтитлана. Именно сюда, раз в неделю по понедельникам, под вечер, торжественно являлся достопочтенный волшебник Шолто Пин, дабы взглянуть на своих конкурентов и приобрести кое-какие безделушки, если что-нибудь вдруг приглянется. Стояла середина июня. Солнце только-только спряталось за крышами. Сама рыночная площадь, зажатая между домами, уже утонула в глубокой тени. Однако стены домов еще хранили достаточно тепла, чтобы прогулка мистера Пина была приятной. На нем был белый льняной пиджак и такие же брюки, а на голове соломенная шляпа. Он небрежно помахивал тростью слоновой кости. В другой руке мистер Пин держал огромный желтый платок, которым время от времени протирал затылок. Костюм мистера Пина был безупречен до самых носков его начищенных туфель. И это несмотря на грязь на тротуарах, заваленных остатками тысяч торопливых ланчей, огрызками яблок, банановой кожурой, обертками от горячих бутербродов, ореховыми скорлупками, устричными ракушками, косточками и хрящиками. Мистера Пина это не волновало. Всюду, где он проходил, невидимая рука разметала мусор. Проходя вдоль рядов, он озирал прилавки по обе стороны от себя сквозь толстый стеклянный монокль. На лице его сохранялось привычное выражение пренебрежительной скуки, защита от приставаний торговцев, которые хорошо его знали. «Сеньор Пин, вот у меня есть забальзамированная рука таинственного происхождения. Ее нашли в Сахаре. Подозреваю, это мощи некого святого. Я всем отказывал, все вас дожидался. Постойте минутку, мсье. Взгляните на эту странную обсидиановую коробочку. Взгляните на мой клочок пергамента. Это рунические символы. Мистер Пин, да не слушайте вы этих бандитов. Ваш изысканный вкус вам подскажет. Это изысканная статуя. Это драконьи зубы. Это тыквенная бутыль.